уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 10 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И мы ждем в нашей студии директора Института актуальной экономики, кандидата юридических наук, лидера движения «Новая Россия» Никиту Исаева, который мечется по всей Москве из студии в студию, потом из студии в аэропорт, ну и так далее по кругу. И он задерживается сейчас в наш эфир, потому что едет с другого эфира в эфир нашей радиостанции. Но мы ждем его где-то вот с минуты на минуту, надеемся, что он появится в ближайшее время. Пока просто в качестве анонса, что мы планировали с Никитой Исаевым обсудить. Ну, во-первых, некий итог промежуточный подвести присоединение Крыма к Российской Федерации с точки зрения политики и с точки зрения экономики. Напомню, что поначалу Никита Олегович позиционировал себя как экономист, сейчас больше позиционирует себя как политик, поэтому и с той, и с другой стороны можно будет на эту ситуацию взглянуть. Это раз. Во-вторых, я напомню, недели две назад звучали грозные заявления о том, что нужно что-то делать с внутренним туризмом в Российской Федерации, потому что программа по развитию туризма, да, существует уже несколько лет, а развитие вот в тех объемах, в тех масштабах, которые были заложены в эту программу, нет, не происходит. Почему? Ну, как бы просили разобраться. Никита Исаев выступил с докладом от своего института актуальной экономики туристической отрасли в России «Потенциал развития. Основные вызовы». То есть, как будто бы в теме разобрался и, наверное, сможет рассказать вам о том, почему у нас эта программа буксует. Ну и, конечно, потом можно будет с ним поспорить относительно возможности и невозможности перевода нас на зимнее и летнее время. Это уже здесь он сможет проявить себя как политик и попытаться понравиться вам со своими какими-то инициативами, с поддержкой представителей, которые хотят вернуть перевод стрелок или, наоборот, выступить их противником. Я пока не знаю, какую позицию он займет. Но теперь я бы хотел обратить внимание на первую тему, с которой мы начнем. Это 5 лет присоединения Крыма, итоги некие промежуточные. Ну и вкратце вот такая предыстория. Я напомню, что когда происходило присоединение, были как критические замечания, так и множество надежд на то, что, ну, теперь как-то, наверное, и сам полуостров заживет несколько иначе, и Российская Федерация будет смотреться, опять же, несколько иначе, мы возвращаем себе наши земли, ну, и так далее. Я сейчас не буду всю патетику повторять, но по факту предстояло очень много работы. Работы как на территории самого полуострова, так и вообще, ну, скажем, силами всей Российской Федерации. Я сейчас не буду перечислять там мост, энергомост, различные генерирующие мощности, которые появляются на территории полуострова. Я бы хотел сейчас услышать вашу такую субъективную оценку, прежде всего тех людей, которые, ну, так, регулярно посещают Крымский полуостров. Кто-то по работе, кто-то перемещается туда исключительно в летний сезон для того, чтобы отдохнуть на море. Таких довольно много сейчас граждан по той простой причине, что для кого-то действуют определенные ограничения по выездам за рубеж с территории Российской Федерации. Ну и ваши суждения, ваши наблюдения хотелось бы выслушать. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Нужны наблюдения наших слушателей, которые регулярно ездят на территорию Крымского полуострова. Много надежд. Прежде всего, в самом Крыму, связывали с приходом Российской Федерации или с возвращением в Российскую Федерацию. Это и материальное обеспечение, это и инфраструктурные проекты, это и, скажем так, некая законность, которая должна была появиться на территории полуострова. Кому-то, кстати, это в минус, кому-то в плюс. Ну и вот ваши исключительно субъективные наблюдения, пожалуйста, 7373948. После нашей дискуссии подключим к ней Никиту Исаева, и он выскажет свое суждение относительно итогов присоединения, возвращения Крыма вот в Российскую Федерацию. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Сидит жена у меня и плачет. И почему? Вот это вот, да, Крым наш. Она говорит, Крым наш, но добавляет, что Россия уже не наша. Простите, но она плачет.
Так успокойте ее, что же вы там ради... просто так сидите?
Я успокаиваю, но она идет по улице, и она видит вот эти собрания, они весь тушу...
Россия, авиация.
О, слышали?
А, в этом смысле, проблема мигрантов, прежде всего, интересует. То вы хотите нас чуть-чуть элегантно подвинуть в сторону другой дискуссии? Нет, сейчас я еще раз подчеркну, интересует прежде всего итоги некого пятилетнего возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Осенью я был в Крыму. Так. Это прекрасное место, это полуостров процветает. Мы по нему ездили, строятся новые дороги, люди там живут в целом неплохо, и разговоры о том, что банков нет, телефонов нет, все это ерунда. За 3 рубля в минуту я спокойно звонил в Москву и попользовался банковской картой, и все там более-менее нормально. Дай бог, чтобы так было в некоторых регионах России.
Важно, чтобы было с чем сравнивать. То есть вы помните Крым вот до этого, до 2014 года? Нет, отключился. Ну, слушайте, нужны суждения тех людей, которым есть с чем сравнивать. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, был 3 года подряд в Крыму, через год после присоединения. Первый год, когда приехали туда, на паром еще приплывали, моста не было. Такое ощущение, как будто приезжаешь в Советский Союз. Прямо такой реальный Советский Союз, там, конечно, 80-х там, годов примерно. Троллейбусы ходили такие. Люди как бы добродушные, но бедноватые, честно сказать. И с каждым годом, мне кажется, все лучше. Дороги строятся. Может, недостаточно хорошо. Может, там мало людей туда еще приезжают.
А вам кажется, почему? Ну, вы просто упомянули, как мне кажется, становится лучше. А кажется, почему? Вы на чем основываете свои суждения?
Лучше стали люди жить. Ну, как бы, получается, больше такой московский сервис, наверное. Цивилизация приходит, скажем так. То есть из Советского Союза. Вот прям обшарпанные дома, плохие дороги, пробки, бедные люди, там рыночки какие-то такие вот украинские, одесские, наверное. Приходят так, ну, более цивилизованно становится, более привычно, скажем.
Года 3 назад я был, вот то, что вы описываете, ну, как будто бы ничего не поменялось. Те самые рыночки.
Года 2 назад, прошлый год, меняется все постепенно. То есть мы были вот в прошлом году осенью, меняется постепенно. Мы в прошлом году ездили на западный Крым, туда, самый дальний мыс, там Хук. Только вот там еще как бы остатки есть такие. Можно приехать, посмотреть, какой Крым был до этого.
Остатки такой дикой вольницы.
Остатки вот именно с такого советского еще. Ну, туда только цивилизация приходит. Дорог еще нет.
Много вопросов возникает. Вот цивилизация приходит со знаком плюс или со знаком минус все же?
Мне кажется, что она приходит больше со знаком плюс. Допустим, мы останавливались в Ялте, в Никитском ботаническом саду. Потихоньку начинает оживать внизу пляж Никитского сада. То есть кафешки появились, кто-то прибирает, там что-то строит. Когда мы первый год туда приезжали, это был 15-й год, там было, ну, грязновато, скажем так честно.
Почище стало. Хорошо. Когда говорят о том, что там много строится, но это тоже можно воспринимать как со знаком плюс, так и со знаком минус. Поясню. Но если посмотреть на какую-то такую дикую застройку, то она скорее расстраивала. Правда, с приходом России многое стали еще и сносить. Ну, например, на набережной Ялты был какой-то, там, не знаю, контейнерного типа торговый центр. Вроде как от него избавились, чуть-чуть облагородив набережную. Это вот то, что мне приходит в голову. Но, в принципе, вот эта дикая застройка, она оставалась пока в Крыму. Судак ужасно выглядел, вот именно прибрежная полоса, там другие курортные города. Ну, здесь действительно проблема существовала. Поэтому, когда сейчас говорят о застройке, тоже очень важно уточнять, а какого типа застройка? Это как? Это что строит? Это вот то самое продолжается или все-таки попытались там порядок навести? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Иван, Севастополь.
О, прекрасно, Иван.
Да. Житель Севастополя. Жил, значит, в Севастополе с 91-го года. Вот. Служил в армии российской. Ну, правда, получил квартиру и уехал в Подольск.
Так.
Вот. Ну, что могу сказать. Значит, раньше было как? Ну, был бизнес, да, у всех. Практически такой, он полукриминальный. все были повязаны, все друг друга знали, там все решалось только так вот.
Но прижились, это уже было удобно, комфортно, все имели возможность подзаработать.
Да, это было удобно, комфортно, вообще было все шикарно. Сейчас начало все, как бы, государство под себя подбирать. Вот. Минусы этого. Решений никаких вопросов вообще невозможно. В Севастополе решить земельный вопрос, ну вот 2 года я пытаюсь оформить участок, вообще нереально.
Боятся? Нереально. Боятся? Почему нереально?
Нереально. Овсяников все запретил, никому ничего не оформлять, никто ничего не подписывает. Документы лежат 2 года уже. Участок получить вообще невозможно.
Так, это минус. Плюсы какие в связи с этим?
Плюсы, конечно, сейчас хорошо стали пенсионеры. Пенсия вообще шикарная. Потому что по сравнению с Украиной, там 1000 гривен, ну вот сейчас у меня мама пенсионер, да, она получает там в районе 15, по-моему, 1000 рублей.
Честно, вот рассчитывали на Крым как на некую такую территорию развития, как на витрину, если хотите?
Нету никакого развития. Нету. Тяжело очень с этим развитием. Вот я хочу, да. Я с удовольствием бы сам уехал бы, какой-то бизнес там, ну, открыл, но нереально. Люди бегут все в Москву.
Потому что здесь деньги. Да. И гражданство российское уже позволяет свободно здесь обживаться и никаких проблем не иметь в связи с этим. А там не получается, потому что что? Потому что государство влезло или потому что местные чиновники сейчас опасаются вообще, как это, проявлять инициативу?
Вот, скорее всего, местные чиновники опасаются проявлять инициативу. Потому что, ну, вот я сам стройкой тоже занимаюсь, строительных, ну, проектов много, очень много. Вот, но, во-первых, боятся люди деньги вкладывать. Сейчас в Крым, вот, кого спросишь, да, вот у меня там земля, я хочу себе там построить дом. Вот, кому-то предлагать что-то там, построить дом или что, вообще нереально. Все смотрят как-то так, ну, давайте подождем, а что ждать?
Вот, а чего ждут, не поясняют?
Все боятся, думают, что может что-то изменить.
Есть, спасибо за ваше наблюдение. Да.
Что еще? Да, и вот раньше было, то есть все деньги, которые вот в России были, ну, как бы, грубо говоря, тоже полулегально, они все были в Крыму. Строили, все вообще было, строительство процветало. Сейчас вот все боятся.
Есть, спасибо, принимается еще. Давайте, 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я вот наблюдаю Алушта. Прогресс идет, его не остановишь. Хуже, лучше, что-то хуже, так скажем. Но, в принципе, жизнь дороже. А вот когда человек говорит, получали 1000 гривен, сейчас 15. Но, может быть, сейчас бы получали 3000 гривен, понимаете? Он же не знает, правильно, сколько бы получали.
Все равно этом... меньше получалось бы.
Нет, не меньше. У меня вот старушка 1800 гривен получала. А, ну, сравните с другими нашими областями, да, 1800 на 4 умножьте.
Почему на 4?
В те годы. Ну, в те годы 4 было, вот, в конце 2010-х, нулевых годов. На 4 умножьте, вот вам пенсия очень хорошая была. И очень много льгот социальных было.
Сейчас, я так понимаю, нужно умножать это на 2,5, не на 4, на 2,5. Такая разница.
Нет, ну мы берем прошлые годы, правильно? Угу. Мы это сравниваем, как было при Украине, а не при сейчас бы было. Вот такие дела. Очень много социальных льгот. И, кстати говоря, полукраина отдыхала бесплатно в санаториях. Вот все санатории, там Северная Двина, там еще много-много санаториев, бесплатно отдыхали люди с Украины, очень были довольны. Ну,
а сейчас что?
Ну, сравнивать, понимаете, очень сложно сравнивать вот так прицельно, потому что что-то лучше, что-то хуже, вот такое. Но я хочу сказать, что вот опять же строительство, да, шло очень активно и тогда, вы правильно совершенно говорите, вот это вот...
дикая застройка.
Шабашное строительство, да. То есть мини-гостиницы, просто я уезжаю, да, через полгода приезжаю, уже улицу не узнать.
Сейчас с этим порядок навели или нет? Я просто за это всегда переживаю, потому что было красиво, потом вдруг это все застроили.
Мне кажется, что в этом порядка нет, потому что вот у меня на улице Пионерская люди как строили, так и строят, никакого согласования они такого уж не проводят.
Спасибо, спасибо, принимается. Что еще? Мне кажется, что в Крыму надо быстрее провести инвентаризацию всего и начать развиваться и строиться. Это пишет Игорь. Я был в Крыму аж в далеких 2008-2009 году, и, во-первых, он ничуть не отставал от Геленджика или Сочи, а, во-вторых, он был ухоженней Тульской и Калужской области. Разговоры про отсталость Крыма мне непонятны, пишет Игнат. Ну, если говорить про Сочи, то Сочи рванул после проведения там Олимпийских игр. До этого, да, наверное, они мало чем отличались. Что еще? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Это долгое молчание не добавляет ничего хорошего эфиру. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я в этом году отдыхал в Крыму, ехал Крымский мост, смотрел и так далее. Вы знаете, что меня поразило? Едешь по Краснодарскому краю, а мы ехали через станицы, не главными дорогами, а так
пересекли. Ну, там к мосту, когда подъезжаешь, там да, через станицы да. Очень красиво, да.
Да, и ты видишь ухоженные, хорошие, приличные станицы. Ты видишь хорошие машины, хорошие дома. Ты понимаешь, что люди живут зажиточно. Ты только переезжаешь через мост, и мы поехали не низом Крыма, а мы поехали в Саки верхом. И это просто кошмар. Разрушенные эти мазанки, покосившиеся заборы, разруха и нищета. И ты понимаешь, почему люди убежали от этой нищеты. Вот их друзья, их товарищи через пролив, такие же точно крестьяне, живут очень и очень достойно. И вот то, что они видят здесь вокруг тебя, себя, это просто кошмар.
Да, смотрите, да? Они бежали, наблюдая, например, за своими соседями через пролив, ну и прибежали-то к чему? То есть для них прогресс
вы знаете,
заметен?
Я увидел да. Много строительства, я увидел много развития, я увидел динамику. То есть я понимаю, что то, что было там, вот это вот все шло вниз, и я вижу, что пошло вверх. Это явно, это очевидно. Понимаете, это скрыть нельзя. Это очевидно, что развитие и вот строительство и лучше. Я разговаривал с обычными кремчанами, они все говорят, что однозначно стало лучше. Однозначно.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну и так, общие наблюдения, конечно, можно и путем голосования выяснять, но здесь сложно с репрезентативностью. Взгляд у всех субъективный. Ну попробуем, давайте так, голосуем. Ну, смотрите, стало ощутимо лучше, да, или, по крайней мере, стало лучше. Это заметно, это заметно. Это 134, 21, 35. Нет никаких особых улучшений, вы не заметили. Это 134, 21, 36. Из Крыма пытались, до сих пор пытаются сделать некую витрину, чтобы это было понятно, то есть ради чего все произошло. Вот. Получается, да, да, но становится лучше, это ощутимо, это 134, 21, 35. Нет, ни вы ничего такого не заметили, это 134, 21, 36. Наше голосование началось, комментарии читаю. Понятное дело, что в России денег больше, у нас и того меньше, пишет харьковчанин, да еще и воруют все в ноль. Что еще, живу в Симферополе, пишет Котов Олег. Подтверждаю слова звонящего, которого есть. Если последнего, ну да, наверное, логично. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Опять слишком долго молчите. Слушаем вас тогда. Да, здравствуйте.
День добрый, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Будьте добры, я был в Крыму более 30 лет назад. Ну, все было хорошо относительно по-советски. Вот, сейчас хочу поехать тоже в Крым. Но люди отговаривают, значит, говорят так, что переезжаешь Крымский мост и упираешься в корявые, кривые, узкие, неровные дороги. То есть дорог там никаких таких современных, ну, как, скажем, Подмосковье там, или еще где-то ровные асфальтовые дороги.
Таврида строилась. Я не знаю, на какой стадии сейчас эта дорога, вот. Но она строилась,
и
да.
Позвольте, я продолжу. Будет ли что-то прорубаться? Вот я так понимаю, что надо резать участки, какие-то мелкие домишки сносить. Вот, это же денег стоит, и люди, может быть, будут недовольны. Как вот будут дороги внутри Крыма? Может быть, какая-то кольцевая дорога по берегу Крыма с моста и опять на мост? Или еще как-то? Вот. Что будет в этом? Пусть ваши радиослушатели, мои коллеги, так сказать, что-нибудь скажут на эту тему. Страшно страшно туда ехать, говорят, в пробках стоят люди. Спасибо большое.
Хорошо, принимается. Но про пробки все правда, но, скажем так, не везде. Так или иначе, пересекая мост, вы, естественно, сталкиваетесь еще со стройкой. А когда она будет завершена, говорят, будет значительно лучше. Но это все в перспективе. Что еще? Сразу после моста через пролив заверните налево. Дорога, прощай, подвеска, брошенные деревни, жилые... заселены на 10-50%, много брошенных домов, дома новые не строятся, одни старые хаты. Зато дикий, красивый и пустой берег моря. Так описывает это Дмитрий происходящее, ну и личное мнение из дивана от LG. В Крыму, как и в ключевой части, идет вкладывание денег в различные капитальные стройки, будь то застройка жилыми комплексами или безумными развязками, денег очень много, и так как их надо куда-то девать, очень много строительства, и скоро количество перейдет в качество, уверен LG. Ну и остановлю голосование, 25% говорят, что да, заметно ощутимо улучшение, это 75% ничего похожего не заметили. Так проголосовала наша аудитория, сейчас новость.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. К нам присоединился Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук, лидер движения «Новая Россия». Здравствуйте, Никита Олегович.
Да, добрый день.
Давайте прям коротко, у нас времени остается немного для того, чтобы обсудить все темы. Первое, 5 лет присоединения Крыма, некий промежуточный итог. Чего добились?
Ничего. Добились, примерно, следующего. Макроэкономические показатели все не просто в норме. Я даже не знаю, какая страна показала увеличение золотовалютных резервов, собственно, снижение уровня, так сказать, некой зависимости. Экономический рост, даже с учетом того, что в 2013 у нас был дефицит бюджета 0,8. Сейчас у нас профицит вроде как бюджета и так далее. Но социальные показатели, качество жизни населения, качество доходов, их снижение, собственно, отсутствие иностранных инвестиций, отток населения, изоляция, отсутствие технологических возможностей и тупиковая история впереди, ну и в первую очередь социальные провалы и снижение возможностей населения, это говорит о некой реальности, что люди чувствуют то, что у них происходит, находится в карманах, в холодильнике, а не только ракеты и золото, которое хранится, где люди не знают. Поэтому очевидно, да и никто и не ожидал, что Россия в результате того, что по-разному это называть, заберет, вернет, воссоединит Крым, куда-то от этого пойдет. Все понимали, что это будет международная изоляция. Вопрос, как с этим справляться, как это импортозамещать, как выстраивать собственные технологии, новые геополитические союзы, партнерства и прочее.
Но пинок в любом случае какой-то был нужен, потому что очень удобно пристроились. Вся экономика строилась на том, что брали в кредит в западных банках, потом здесь что-то реализовывали, деньги опять выводили на Запад туда же. Ну и так и по кругу.
Нет, экономика строилась по-другому. Собственно, в Советском Союзе она еще с Советского Союза 60-х годов так строилась. Собственно, продавали задорого, когда имели возможность, задорого нефть и газ. Собственно, что-то воровали уже там, собственно, оставляли за рубежом. В Советском Союзе, так сказать, платили, а потом то, что мы сейчас списываем, мы уже, собственно, оставляли там, потом присылали в бюджет и здесь разворовывали. Вот была экономика и продолжает быть таковой, потому что нефть вроде как немножко восстановилась. Деньги на Западе мы брали скорее только для того, только, так сказать, умные, разумные люди, которые пытались что-то здесь создавать, но потом они, очевидно, стали уезжать, а потом просто перестали их определенным образом давать. Ну, а потом стали брать на Западе, чтобы перекредитоваться во время кризиса 2008 года. Это был первый звоночек, потому что мировая экономика заканчивала тот технологический уклад. Ну, а в 2014 году, очевидно, это стало вообще в целом большой проблемой, а впереди еще потенциально у нас санкции на государственный долг Российской Федерации.
Ну, пинок получили, наконец, потому что ждали его.
Ну, вопрос, петух клюнет, мужик перекрестится, мужик не перекрестился. Мужик продолжает доказывать, что он самый сильный в мире, мужик продолжает доказывать, что мы всех победим, что наши калибры самые сильные, договор ДРСМД – это не страшно, Китай нам поможет, у нас большие коалиции, вот у нас есть Китай, есть Индия, это 3 миллиарда человек, за нами они, и поэтому мы противостоим противостоим большому Западу, а то, что мы постепенно теряем, и не только с Крыма, а еще и до Крыма, да, теряем влияние в мире, в том числе и там, условно, в горячих точках Венесуэла, Северная Корея, Иран, Ближний Восток в целом, Средняя Азия, очевидно, Восточная Европа, ну, это клинический факт. У нас недавно ушла Эстония, которая, как оказалось, имела некую относительно пророссийскую фракцию, а теперь Эстония заявляет свои претензии на нашей территории. У нас
Дадон... Куда она ушла, она как и была практически все время.
А еще раз повторяю, у нас там была некая почти пророссийская фракция, которая была
это
лидером
парламента. Это всегда очень изящно звучит, почти пророссийская,
почти пророссийская. Ну, иными словами, они не имели антироссийского никакого подхода, а сейчас новая власть в связи с результатом выборов оказывает на нас давление и предлагает вернуть территории, которые они считают своими.
Я откровенно признаюсь, не ощущаю давления Эстонии.
А за Эстонией-то стоит Евросоюз, за Эстонией стоит НАТО, за Эстонией стоит, условно, там, финансовая кубышка в виде МВФ и так далее. Когда они посчитают необходимым здесь надавить остро, они это сделают. Пока они давят остро в других точках. У них сейчас хватает проблем в мире, в Венесуэле разобраться. Есть там по Ирану китайские торговые отношения, прочее, прочее, прочее. Когда нужно по Эстонии, чтобы с западного фланга по нам бить, они это сделают совершенно точно. Молдова, где был президент, который казался нашим, стоял на наших там мавзолеях, не мавзолеях 9 мая там с георгиевскими лентами, так сказать, теряет влияние и в Молдове. В общем, короче.
Ну, Дадон, он как был, так и остался.
Он остался, но он ни на что не влияет. Даже, так сказать, Рогозин, который там наш все и курирует там Приднестровье, Молдову отношения, не может туда просто вылететь. А президент страны не имеет возможности, так сказать, влиять на эту ситуацию. Иными словами, мы с вами в изоляции, у нас есть два пути. Первый путь называется, собственно, двигаться в Северную Корею, потому что все, что у нас есть, это нефть, находящаяся в верхних пластах, которую мы, так сказать, добываем 10-15% располагаемой нефти, остальное просто бросаем, потому что технологических возможностей у нас нет, мы можем двигаться в Северную Корею. Даже Саудовская Аравия, вроде как наш партнер, как нам говорят, или союзник, там, принцы все эти, которые в интересах России там нефть поднимают и так далее, говорит о том, что как нефтяная держава в 2035 году Россия может прекратить свое существование, потому что не сможет уже экспортировать, будет работать только на внутренний рынок. Есть вторая версия, собственно, двигаться в том, что должен делать коллективный Запад. Ну, собственно, идет борьба между Востоком и Западом, она идет радикальная, террористические акты мы с вами наблюдаем один за другим. А есть торговая, как бы, война. Россия в какой-то момент сказала, мы Китай, все, мы вот заштриховали карту, геополитическую карту мира, то, что мы теперь Китай. Ну, Запад говорит, нет, подождите, мы все-таки привыкли, что вы Запад, и вы нам нужны.
Вот, собственно... Где это звучало? Просто я не обратил внимания.
Что именно вы имеете?
Запад говорит, подождите, вы же Европа,
Помпео
вы с нами.
Помпео говорит, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, мы готовы и хотим договариваться с русскими. Трамп говорит о том, что он хочет заключить сделку.
Всегда же важно в договорах, это не то, что мы готовы договариваться, на каких условиях?
А вы же спрашиваете, где это звучало? Я говорю, вот они звучат, они руку протягивают всегда. Более того, США...
Я не уверен, что это рука, просто мне казалось, что это другая часть
тела. У нас история отношений США достаточно комфортная. Они всегда держали свои соглашения в рамках горячих войн Первой и Второй мировой войны и в рамках холодной войны. Самое спокойное в мире время были с 45 по 91 год. Ялтинско-Потсдамский мир. Да,
это
была
когда
Корея.
Да, был Вьетнам. Война чуть не началась.
Да, был Афганистан. Но были Хельсинки 75 года, апгрейд Ялтинско-Потсдамского мира. Было самое спокойное за всю историю в мире время, потому что американцы и русские держали этот договор. Да,
Карибский кризис еще был, чуть не жахнули.
Ну что, ну чуть не. Это вопрос
видите,
о том, что американцы держат
время.
Слово. Вы же говорите о том, что они потенциально могут его не держать, они его держат. Да. Я вам показываю примеры. 20 век.
А при чем здесь слово? Если они предлагают то, что нам, ну, как-то не очень нравится. А
скажите, пожалуйста, как страна, которая владеет 1,5% экономики мира, примерно столько же, сколько там Турция или вот такие относительно небольшие страны, может, так сказать, реально влиять на международную политику? Я понимаю, Советский Союз, у которого были союзники, и сам был 14% мировой экономики. Я понимаю,
Российская империя. Ой, это нас подтолкнули к тому, чтобы мы собой занимались. Что в этом плохого?
Можно вот это собой занимались, это, так сказать, кричат те, которые критикуют. Я не хочу повторять. Да, понятно, нужно заниматься собой. Но для этого нужна политическая воля. А для того, чтобы была политическая воля, необходимо воспринимать современные подходы к политическому управлению, экономическому, технологическому развитию.
Следующая тема – развитие внутреннего туризма в России. Недели две назад на эту тему выступили на самом верху и сказали, что-то у нас не клеится, программа развития туризма есть, а параметры, которые показывают наша туристическая отрасль, ну, мягко говоря, не соответствуют той программе, которая у нас как будто бы реализуется. Я смотрю, у вас было же исследование туристической отрасли в России, потенциал развития и основные вызовы. Ну и что, вы как будто бы разобрались и понимаете, а что не так?
А ничего нового. Мы это исследование делали 3 года назад, сейчас мы делали некоторый апгрейд, и тогда мы делали национальную туристическую программу, это была политическая определенным образом история, сейчас больше экономический контекст. А никому это не надо. Никому не надо. У нас есть нефтегазовая труба, там сидят таджики, узбеки, киргизы, они нам ее обслуживают с зарплатой в 1000 рублей в день, а русские люди спокойно жалуются на свою жизнь, кто-то выходит на улицу, кто-то, так сказать, жалуется тихонечко на кухне, кто-то жалуется, открывая холодильник и так далее. Туризм – исключительная отрасль, исключительнейшая отрасль. Я вот приводил сегодня пример Турции, пожалуйста. Только русские везут туда 10 миллиардов долларов ежегодно. Я привожу пример, я не знаю, там, Италии, которая вроде кажется там должна всем в Европе, 2,5 триллиона там евро и так далее, один из самых посещаемых городов в мире, Рим, да и все остальные римские там города и курорты имеют там соответствующие, и это существеннейшая часть, Грузия, более 60% доходов бюджета это туризм, и русские туда едут почти полтора миллиона человек ежегодно. О том, что на этом можно строить экономические возможности, на этом можно строить смежные отрасли экономики. На этом можно поднимать малые города. Есть отличные примеры. Плёс, Великий Устюг, я не знаю, Мышкин. На севере, в Мурманской области делают интересные очень проекты с северным сиянием там и так далее. Есть тематические там. Есть возможность развивать Байкал. Мы никак не можем с особо охраняемой там зоной разобраться. Нет, нам никому это не надо. Нам удобно заниматься выкачиванием наших ресурсов и рассказывая о великой нашей армии.
Секундочку, всё. Я просто не очень понимаю, а кто этим должен заниматься? Вы описываете так, что это золотая жила, поэтому, ну, пожалуйста, инвестируйте и развивайте. Кто вам мешает?
А кто сейчас готов это инвестировать? Когда все инвестируют, так сказать, в некие отрасли, которые дают возврат здесь и сейчас. Туристическая отрасль – это вещь, в которую нужно вкладывать, нужно брендировать, нужно создавать инфраструктуру, нужно добиваться снижения налогового бремени для инвесторов, нужно создавать, опять же, смежные отрасли.
Если это золотая жила, тогда не нужно ходить постоянно с протянутой рукой, тогда зарабатывать.
А у нас получается, что правительство и там ответственные органы теперь вот перекинули это от Министерства культуры на Министерство экономического развития, поменяли руководителя Ростуризма на девушке, которой там 31 год. Я не против, абсолютно. Это все здорово и замечательно. Но другое дело, что это просто все остается словами. Ну, просто словами. У нас не строятся дороги, которые должны были делать для этого обстоятельства. У нас не создаются консорциумов, ательеров, рестораторов, банков.
А их что, палкой туда нужно загонять? Я просто понять не могу.
Нужно создавать условия для того, чтобы инвестор шел. А какие условия, если нет возможности обеспечить
еще спрос? Раз. Это золотая жила.
Государство
проекты какие-то
создавало особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. Брошены все. Вот все брошены просто. Десятки миллиардов рублей из этих особых экономических зон брошены.
Так территория опережающего развития.
Что?
Все-таки палки.
Государство
загонять.
Не имеет желания работать на результат. Государство живет одним. Продадим нефть, получим в бюджет, стоить это будет столько, если денег в рублях будет не хватать, опустим рубль и наполним его соответствующим
не
образом.
Не все же сидят на той самой нефтяной трубе.
А поэтому кто еще?
Только есть масса, у нас всего там больше 140 миллионов граждан Российской Федерации.
Ну, что-то типа того.
Часть из них, они, да, сидят на нефтяной трубе, неплохо зарабатывают, и поэтому не нуждаются в каких-то специальных туристических проектах. Остальные, в принципе, в этом напрямую заинтересованы. Вы описываете это так, как будто бы государство должно их пинками загнать в развитие туристической отрасли, и тогда все вдруг оживет и заработает.
Все сидят на нефтяной игре, потому что государство – это мы, это народ, который привык, что есть патерналистское государство, которое всем должно обеспечить, как в Советском Союзе. Условно там, значит, жилье, пропитание, работу в первую очередь и так далее. Да нет, государство это сегодня не способно сделать, и социальные гарантии не готовы обеспечить. Поэтому у нас народ такой, он только ждет, чтобы что-то сделать. Поэтому все сидим на нефтяной игле. К сожалению, или к счастью, или к чему-то
так
еще.
Так вы-то на это что сетуете на государство при этом, тоже патернализм?
Я сетую на государство.
Да.
Я просто говорю, что государство должно перейти с этого подхода, да, но государство не имеет к этому никакого желания, потому что для того, чтобы перейти, нужно провести реформы. А реформа – это всегда болезненно. А наша власть, которая 20 лет у нас сейчас у власти, боится делать любые реформы, даже слово «реформы» боится, потому что сразу вспоминаем 90-е годы Чубайса, Гайдара и прочих ребят, которые сразу окутаны неким ареалом страха, какого-то ужаса и программой куклы.
Ну, Чубайс давно демоническая фигура.
Ну, я вам об этом и говорю, что, естественно, слово «реформы» боятся, поэтому они, естественно, это обстоятельства не пойдут. И будут идти в Северную Корею, будут вести нас в Северную Корею.
У меня вопрос из зала вот сейчас возникает. Так все-таки что с туристической отраслью? Где, куда, кому денег дать для того, чтобы это вдруг заработало?
Нужно выделить достаточный фонд. Я считаю, что это должны быть триллионы рублей. Вот у нас сейчас национальные проекты выделены. 26, по-моему, там, триллионов рублей на национальный проект. Из них 70% это инфраструктура в виде обычных дорог и железных дорог. Все. Развитие культуры – это строительство, значит, этих культурных центров. Нужно выделить определенный фонд, который давать предпринимателям, малым, средним формам, давать, обеспечивать выпадающие доходы в связи с снижением налогового бремени, который идет на предпринимателей, давать возможность развития инфраструктуры, давать возможность малым городам увеличивать объемы налогов, которые они оставляют себе и не отправляют там в регионы, в федерацию. Это комплексная программа. Пойдут. И пойдет сбыт, и пойдут люди, которые не поедут условно там в Турцию, в ту же самую, которую мы приводили в пример, в Европу, Юго-Восточную Азию.
А поедут в Мурманск.
А поедут в Мурманск с удовольствием. Вот у меня
сотрудник, там тоже море, кстати, согласен.
Да, там, ну, там вопрос, понятно, что особо не искупаешь, но там прекрасно можно смотреть на северное сияние, куда едут китайцы десятками и сотнями тысяч. И это нужно понимать, потому что им это интересно. И
китайцы
нашим тоже было бы интересно.
Десятками и сотнями тысяч едут всюду, если так,
да,
посмотреть.
Да, это правда. И оставляют деньги, к сожалению, в своих конторах. Как они это делают на Байкале, на Ольхоне. Они едут, платят свои гостиницы своим туристическим операторам, платят, покупают свои собственные сувениры. И наши стоят в очереди, ждут на переправе на Ольхон. Вот и вся история наших отношений с Китаем.
Не очень до конца понял, откровенно говоря, потому что вы описываете ситуацию, что у нас все ждут от государства, что оно им все построит, а дальше можно будет прийти на готовенькое и заработать здесь сейчас. А с другой стороны, вы говорите о том, что государство должно вкладываться в инфраструктуру, а дальше все равно же должна быть инициатива на местах. Без этого никуда.
Конечно, но для этого должны быть конкурентные руководители на местах. А у нас они назначаются, условно, не спрашивая населения, отменяя последовательно выборы мэров и так далее. Людям просто не доверяют выбирать себе начальников. Вот, собственно, и все. К инициативе на местах.
Последний вопрос, который сейчас с вами быстро обсудим, после этого подключим аудиторию. Все-таки у нас стрелки-то переводить или нет с зимнего на летнее время? Опять сейчас об этом вспомнили, в Госдуму внесен законопроект. Давайте вернем перевод стрелок, пожалуйста.
Я вообще не понимаю, ну, очень надуманная какая-то история.
Ну, вы политик, примерно... пожалуйста, вы можете
нет,
включить
считаю,
в эту дискуссию.
Нет, я считаю, что ничего переводить не надо, все комфортно. Для меня самое главное, чтобы футбол, Лига чемпионов показывали не в 23:45 это начиналось, ну, а хотя бы в 22:45. Я, кроме того, что политик, я еще политик-то.
Хорошо.
Я кроме того, еще и футбольный болельщик, и вроде как в этом году ЦСКА должен выходить в Лигу чемпионов. Во всяком случае, сейчас мы находимся в зоне Лиги чемпионской, поэтому мы туда пойдем. А все эти истории напоминают переименование из милиции в полицию, переводы, значит, стрелок, сокращение часовых поясов. Это все, так сказать, ненужные, не те проблемы, которые интересуют население.
Мне интересно, как бы вы ответили избирателю? Вот вы установитесь, я не знаю, депутат Государственной Думы или графом, доном, я не знаю, вам пишут...
Мэром-пэром.
Мэром-пэром. Вам пишут ваши же граждане, говорят, слушайте, Никита Олегович, дело такое, вот давайте вернем перевод стрелок, а вы им...
А я им говорю, а зачем? Они говорят, ну, слушайте, у нас коровы не доются, у нас, значит, мы там встаем темнота, или встаем светлота, или что-то еще. Я говорю, ребят, давайте пройдем общественное слушание, по-честному. Вот Татарстан же провел по этому поводу какую-то, и Самара тоже, и перевели, по-моему, часы, и все нормально. Есть...
Все время страдают.
Да. Ну, кто-то страдает, но можно сказать, ребят, ну, вы имели возможность выйти, вот они, ваши общественные слушания. Вы что, хотите сказать, что не было доступа? Ну, скажите, что отсекали, как в Московской области, когда объединяют городские округа, не пускают вас, там вот крутят вам руки, уголовные дела, это такого же нет обстоятельств. Еще раз повторюсь, это не проблема номер один и номер 10 и номер 101 для нашего населения. Перевод стрелок. Так же, как и перевал вот этого Дятлова или кого там, который опять сейчас подняли из 60-х годов, вот там группа заблудилась и таскают это бесконечное количество времени. Или развод Степаненко
мистика,
и Петросяна.
Мистика, колдовство.
Примерно, да. Или вот этого Шурыгина на донышке.
Я напомню, с нами Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Сейчас предлагаю уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Брэнгвин пишет, все деньги, данные предпринимателям уйдут на валютный рынок. Поэтому, если мы говорим о развитии туристической отрасли, то Брэнгвин не верит в ваш рецепт. Пожалуйста, Никита Олегович.
Почему они уйдут на какой-то валютный рынок? Почему невозможно обеспечить соответствующий контроль? Почему невозможно обеспечить целевое расходование этих средств? Для этого есть все необходимые инструменты, рычаги. Государственные контракты, которые сейчас там проводятся, условно, по гособоронзаказу, по спецсчетам, все это происходит, и подрядчики не имеют возможности перекинуть куда-то.
И подрядчики все время плачут и говорят, слушайте, с государством связываться, это себя не уважает.
Это другой вопрос. Тебе сдают здесь денег на развитие инфраструктуры, тебе дают денег на целевое расходование средств, тебе денег дают под конкретный бизнес-план, который написал ты сам. Вот и работай, пожалуйста, по этому бизнес-плану. Какие проблемы? Просто государство хочет контролировать средства, которые оно предоставляет бизнесу в качестве части, своей части частно-государственного партнерства. Какие проблемы?
Проблема только в следующем. Здесь нужна инициатива, а ее вы не
инициатива у нас в стране происходит сверху, к сожалению. Для того, чтобы что-то изменить, нужно, чтобы прошло время и ментальность русского человека.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Никита, ну вы знаете, как-то сетуете очень странно. Вы знаете, когда у Бена спросили, Борис Николаевич, не гнусь упомянут, его подельники, а зачем выбрали Путина? Он говорит, он борозды не испортит. Вы-то жалуетесь, господа. Что получили, то и получили в 91-м году, в 93-м. Расстрел народных депутатов.
Спасибо, принимается.
Ну, я не знаю, как прокомментировать, может, что хотел сказать человек, да.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, вот недавно на вашей передаче уже обсуждалось, не на вашей, а вот у другого ведущего, по поводу вливания денег вот в какие-то конкретные проекты и все остальное, и в регионы. И поднялся такой вопрос по поводу того, что, мол, а денег-то надо много, а тут создается другой вопрос, а почему раньше туда никто ничего не вливал-то? То есть сначала все ушли оттуда, а теперь денег надо много, и вот как бы вот непонятно.
Спасибо, принимается.
Опять же, не очень понятен вопрос. Денег надо много. Да, деньги, Путин говорит, что есть в рамках своего послания Федеральному собранию нацпроектом, который утвердило правительство. 26 триллионов – это больше, чем федеральный бюджет. Поэтому деньги нужны, и вроде деньги есть. Соответственно, направлять в регионы, а раньше не направляли в регионы. Почему? Потому что была задача как бы обеспечить вертикальную систему власти. А сейчас, говорят, нужна инициатива внизу. Сейчас нужно перекинуть ответственность на губернаторов в связи с непростой политической ситуации, поэтому им нужно подослать каких-то денег, они же все-таки представители каких-то финансово-промышленных групп. Ну вот вся логика истории. Для того, чтобы развивать экономику, в любом случае нужны деньги, потому что мы худо-бедно живем хоть в каком-то капитализме.
От какого из нас проектов вы бы отказались для того, чтобы развивать туризм?
Я думаю, что от железных дорог сейчас бы отказался.
Но это же инфраструктура, сами сказали, что это необходимо.
Я не считаю, что в объеме 640 миллиардов рублей ежегодно необходимо направлять на инвестиционную программу РЖД. Поскольку в большинстве своем, это, к сожалению, в большинстве своем носит коррупционный характер. Так же, как строительство дорог, которые существуют. В прошлом году я проехал по стране, дорога, федеральная трасса в основном находится в хорошем состоянии. Поэтому продолжать направлять эти деньги для того, чтобы, или, не знаю, строительство какого-нибудь четвертого моста в Новосибирске под концессию в объемом финансирования 400 миллиардов рублей, я считаю, нецелесообразно. Скорее, мост через Лену нужно сделать, потому что Якутия просто отрезается в этот момент. Вот. А остальное развивать, да, туризм, пожалуйста.
Ну, толку от вашего туризма, пишет Виктор. У нас целые отрасли деградировали.
Ну, не знаю, что сказать. Я могу сказать, город Мышкин увеличил доходы, ну, раз в 100, наверное, в тот момент, когда вложился в инфраструктуру, привлек тех самых инвесторов, обеспечил спрос на то, что люди едут туда, под эту историю. Великий Устюг, там огромное количество интертеймента, туда в очереди стоят те, которые хотят поставить палатку с пирожками, условно, или своего Деда Мороза там сделать. И люди счастливы.
7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
вы знаете, чтобы внутренний туризм развивать, нужно, чтобы в стране были богатые люди. Те, которые ездят в Турцию, по-вашему, 10 миллиардов, это одни и те же.
10 миллионов.
Их 8-10% максимум. Остальные дома сидят.
Значит,
зарплаты 30 тысяч в месяц, не очень-то наездишься, и внутренний, и внешний.
Спасибо, принимайте.
Значит, по поводу Турции. 30 тысяч люди способны ездить в Турцию, потому что тур на семью может составлять, ну, долларов 500. Это как раз там порядка 30 тысяч рублей. Могут сэкономить, поехать. Гораздо дороже будет в Крыму, гораздо дороже, тем более, будет в Сочи. Гораздо дороже будет на Дальнем Востоке лететь из европейской части, когда ты на билеты не напасешься. Только по этому обстоятельству. Поэтому Турция – это очень дешевый отдых. Туда едут люди очень небольшого достатка. Во-вторых, нужно очевидно понимать, что люди копят на Новый год и копят на летний отдых. Это обычная история не только русского, но в целом человека, которого поджимают доходы.
Вопрос вот какой, пишет LG. Какие проекты, как вам видится, возможно развивать в России сейчас, чтобы деньги, выделенные туда, не пошли на валютный рынок?
Ну, пожалуйста, вот только что мы с вами говорим о туризме, допустим. Причем тут валютный рынок? Валютный рынок – это когда,
это
у, тебя есть, когда у тебя есть рубли, и которые, на которые ты покупаешь доллары, и кладешь их либо, там, я не знаю, в носок, или там, в кубышку, или отправляешь на валютные депозиты. Если ты имеешь возможность контролировать, и есть инициатива снизу, как вы это называете, есть конкретный проект развития там, туристической отрасли, условно, на Байкале или на Алтае, пожалуйста, что если государство должно дать, это будет происходить. Поляки делают карту поляка, выдают жителям Калининградской области кредиты по 700 тысяч долларов, я даже знаю, евро, вернее, выдают моим знакомым, и они развивают бизнес на территории Польши, в том самом, за польские деньги русские люди. Какие проблемы? И контролируют, естественно, расходование этих средств, целевые показатели этого бизнес-плана.
Глава Сибая объявил вам войну, спрашивает Константин, не только он, это про ваше путешествие в Башкирию.
Значит, по поводу главы Сибая, это слишком мелкая сошка для того, чтобы обсуждать его. Наш конфликт существует сейчас на уровне временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова, который, я считаю, устроил в Башкортостане какие-то 90-е годы с молодчиками.
Это был Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук, лидер движения «Новая Россия». Спасибо, Никита Олегович,
приходите. Спасибо вам, еще. Всего доброго.